Доска почета.
У нас сегодня в программе «Доска почета» кинематографист Венсан Дево. Добрый день, Венсан.
Добрый день, Александра.
И Николай.
Добрый день, Николай. Очень приятно.
Николя, а я Александра сегодня, в данный момент. Венсан, вы приехали к нам из Марселя.
Да.
Но приехали вы в Россию уже сколько лет назад?
Ну, около 10 лет назад, скажем.
10 лет назад.
Да, не сразу в Петербург, а в Москву.
Вы там учились?
Я там учился, да.
Именно кинематографическому искусству?
Да, вот несколько, недолго, год с половиной. Там такой короткий учеба.
То есть вы теперь считаетесь как российский режиссер?
Да, конечно, потому что, знаете, там на родине во Франции я кино не занимался совсем, да, я действительно здесь начинал. Так что, и поэтому, да, и всегда так работал в кино, значит, российский кинематографист, можно сказать, да. Там ну, совсем я чужой, даже будет трудно устроиться на работу.
Во Франции, то есть, а здесь я, насколько знаю, здесь... вы преподавали у Сакурова.
А это недавно, да, преподавал. В 2013-2015 году, да, я там преподавал в его мастерской. Монтажем я преподавал.
Монтаж.
Да? Монтаж фильмов.
Но вы преподавали в его школе, которая находится в Кабардино-Балкарии.
Да, вот. Значит, это
как вас туда занесло?
Еще возможности, да, открыть какой-то регион России, что я очень люблю делать на самом деле. И как меня туда занесло? Ну, просто Александр Николаевич, Сукуров, предлагал там преподавать. А я думал, ну, в Петербург, хорошо, я буду там какие-то студенты из Петербурга, вот какой-то романтизм какой. Ну, нет, надо туда, надо лететь 2 часа. Очень хорошо, Билл, очень хорошо.
Понравилось вам Кабардино-Балкария?
Да, конечно.
Какие еще регионы вы уже знаете в России гораздо лучше, чем россияне?
Ну, некоторые путешествуют, некоторые россияне путешествуют по России. Их мало, действительно, да. Ну, я был в Сибирь, на Дальний Восток, до Забайкалья, до Якутии. Там у меня друг, там режиссер, вот я там был поездом и на машине.
Мы очень детально разберем про поездки. У нас такой темп, прям сразу мы обо всем. Но будем углубляться в то, что уже прозвучало. Вот вопросы приходят.
В порядке тогда.
Да, приходят вопросы от наших пользователей.
Уже?
Конечно.
В какой программе монтируете? Пиратский софт или лицензионный? Для России это очень актуальный вопрос. Как вы решаете эту проблему?
Ну, 10 лет назад все на пиратский монтировали, да, а потом как бы пошла какая-то легализация везде, да. И сейчас, скажем, если человек сам у себя дома монтирует, да, ну, он будет скачать пиратскую версию, да.
Ну, если... не каждый, но многие.
Не каждый, ну, многие, да, потому что доступно все это, да. А что касается студий, да, студио, киностудио, телевидение, они, конечно, приобретают, да, нормальные версии, их обновляют, etc., потому что у них это все входит в бюджет, и есть контроль тоже, побольше контроля, чем раньше, да. А потом, чтобы ответить точно, да, на вопрос, на чем я монтирую, знаете, это зависит от проекта, да. Это зависит от проекта. Это как обувь, да? Какие обувь, да? Сегодня чего делают? И машины, какая машина тоже. Так что в кино сейчас, ну, есть только большой фильм, да, большой объем материал, и в сериал, где еще побольше материал, там монтируют на то ли эти Final Cut, там обновляют, да, сейчас 10-е, то ли на Авида, да? Вот, я предпочитаю, потому что я так начинал на Авида работать. Более классические программы, там обращение к материалу более правильно. Ну, может, вот... уже не современно там это обращение.
Мне кажется, вы исчерпывающе ответили на вопрос о пиратском софте лицензионке. Даже упомянули некоторые конкретные
программы.
Марки конкретных,
да,
программ.
Но нам тут еще пишут, говорят, а во Франции это сильные пираты.
Пишут, что во Франции?
Что во Франции пираты сильны? Или нет? Я вот не знаю.
Я не знаю. Нет, я думаю, что нет. Это только домашние обстоятельства, установка. Вот там пиратские.
А в России?
А, если пираты сильные? Нет, потому что... Нет, потому что там как бы легализация всегда была, грубо говоря. Ну, есть обходные пути, но все равно там строгие. И знаете, штрафуйте человека один раз, два раза, и все. Третий раз он будет по правилам.
А в России попроще с этим, с пиратством?
Да, потому что, например, не у всех вот такие суммы, да, понимаете, есть такие очень дорогие программы, и все равно надо работать, значит, на как бы. И потом, видимо, я не специалист по тому вопросу, ну, контролев мало или их нет, как бы. Ну, например, на ВКонтакт, да, у вас есть кино всего мира идет, да, и аудиозапись тоже, да.
Во Франции такое невозможно.
Нет, такого нет. Такого нет. Потому что большие фирмы сразу нападают.
Ну, вы представляете, они... как вам повезло, что вы в России? Как плохо вашим французским друзьям?
Да, и поэтому я на ВКонтакт, а не на Фейсбук. Ну, можно и ту, и ту. Но здесь я должен сказать, что тоже фирмы начинают напасть, да? Потому что они как бы...
Ну, мы тоже приближаемся немножко к цивилизованному миру, правильно? Надо же как-то
России... Можете его называть как хотите, но...
А, то есть вы его не считаете цивилизованным?
Ну, так говорят, так говорят. Нет, я его считаю, конечно. Ну, это как бы шаблон, скажем, да? Когда человек живет по закону, и у него право, и все это... Будем называть это, ну, цивилизованным, да?
Ну, мы поговорим...
Ну, это такое слово, это с детства потребуют, понимаете, таким словом.
Ну хорошо, а как можно по-другому назвать вот европейский мир, который вот у нас называют цивилизованным? Как вы можете назвать человек, приехавший оттуда?
Там либерально, демократически, скажем, да. Это не исключает, что там тоже консерватив есть, партии или националисты. Ну, вообще, как бы, консенсуально, либерально, демократично. Ну, да.
Вы скажите, пожалуйста, вам политическая ситуация на родине после того, как вы в Россию приехали, стала интересней? Или вы настолько отвлеклись здесь на то, чем вы здесь занимаетесь, что за родиной вообще не следите?
Интересный вопрос. Вначале я не следил, да, несколько лет подряд.
Сколько? Вот сколько вам понадобилось лет, чтобы отойти от родины, выдохнуть?
Сколько времени нужно?
Да. Сколько лет вы не интересовались тем, что происходит дома?
Ну, 4-5.
4-5 лет?
Да. Знаете, это было то время тоже, где интернет не бил везде.
И это хорошо? Или это плохо?
А?
И это хорошо или это плохо?
Это прошло.
Вы это с трудом пережили или это был полезный опыт?
Нет, это было хорошо. Я был занятым, понимаете. Тоже я был занят, как бы сейчас тоже, но там что-то, видимо, другое, когда я учился. И раз в месяц ходишь в интернет, ходил в интернет, и на самом деле смотришь, ну ничего не произошло, да.
И что ходил, хочешь? Зачем потратил столько времени, да, сидя вот.
Знаете,
около
это когда везде интернет-кафе и так далее, да?
Сейчас у тебя весь мир в кармане твоего телефона.
Да.
Точнее, в телефоне, который у тебя в кармане, хотел сказать.
Да, так и есть, да. И на самом деле... Происходит что-то или нет, да? Ну, мир большой, значит, да, каждый сезон что-то происходит.
То есть
ну,
вот я пытаюсь вернуть вас к мысли о том, что вы 4-5 лет не интересовались тем, что
а
происходит
дома. А потом начинали заинтересоваться.
Вот
да.
Что случилось, почему?
А ничего не случилось, это просто такой, знаете, ну, например, есть период, где вы много книг читаете, да? Несколько месяцев подряд, ну вот, читайте, почему нет, 15-20 книг. А потом нет, это какой... Не могу объяснить, честно говоря, почему.
Угу. Ну, подожди, Саш, про интернет мы заговорили. А вот да. Этот опыт без интернета жизни, он сейчас вам как-то помогает справляться с там, не знаю. Ну, бывает такое, что вы залипаете в интернет, что вот ловишься на мысли, что засиделся что-то, результата ноль.
Ну, в 2015 году у меня был, 18 месяцев без интернета.
Сколько месяцев?
8.
8 месяцев 8 без месяцев. Интернета в 2015 году.
Да, потому
это
что...
Это вы где, в Сибири были, в Якутии?
Нет, я у себя дома был, а просто как бы модем слетел, да? Я 2-3 дня попробовал чинить, а потом я забил.
Забыл.
Забил или забыл?
Забыл. Вот.
Прекрасно.
Ну, это не значит без интернета. Просто осталось только что нужно. Смотри новости быстренько на телефон, да? И все, значит, без серфа на сайте.
Винсент Дево у нас в гостях. Надо сделать музыкальную паузу, мне кажется. Пора. Клод Нугаро по просьбе нашего гостя прозвучит. Я вот нашел в исполнении вместе с Мишелем Леграном. Они вместе поют. Он Петифи композицию. Давайте послушаем и проверим, то я нашел или не то.
Доска почета.
Напоминаю, у нас сегодня в гостях кинематографист из Марселя, но, можно сказать, уже ставший российским кинематографистом, Венсан Дево. И вот тут просто завалили вопросами по поводу Марселя, потому что существует некий такой стереотип.
Конечно.
Спрашивают, в Марселе действительно ли такое лютое такси? Фильм «Такси» смотрели?
Да, если там это похожее, да. Может так происходить, да.
А, ну вы не встречались.
Вот прям как в кино.
А? Вот прям как в кино было.
Ну, так как... Нет, вот именно... А, как в кино... как в кино, только в кино происходит, знаете.
Ну, ответ там... кинематографиста.
Там что-то есть похожее, да. Дух города, ну... Мне хочется посоветовать другие фильмы про Марселя.
Ну, с удовольствием.
Давайте, вижу, да, да, расскажите, которые действительно отражают. Тут...
По какому понятному тегу или имени искать? Режиссер, актер. Вот назовите. Вот,
чтобы понять, что это действительно кино про Марсель.
А дальше
то,
мы уже
которое справимся. Раскрывает город ваш.
Ничего вас... не приходит.
Ну, вы подумайте.
У вас есть лента про родной город? Вы снимали про Марсель?
Нет.
А почему? Или просто времени пришло? Или неинтересно настолько, что вы оттуда уехали назад, не хотите вернуться?
Не, на первый там я не снимал, когда я там жил уже давно, mm-hmm. да? И на второй, когда я туда возвращаюсь, редко, да? Это как бы на Рождество, Новый год, ну как бы не до этого.
Ну, то есть вы же этого. Как турист просто туда возвращаетесь?
Вот именно, как турист.
То есть интереснее снять что-нибудь про Кабардино-Балкарию? Или про что? Какие у вас вообще есть уже, скажем так, точки на карте? Нам подсказывают, что вы объехали всю страну. Не каждый россиянин может этим похвастаться.
Ну,
что
не
объехал.
Чтобы снимать, да?
Да.
Я объехал просто.
А как вы объехали? Где вы были? Вот нарисуйте нам ваш маршрут, и как вам вообще пришла идея в голову?
Ну, 3 года назад. Потому что я долго как бы сидел в Москве, да? Очень долго, да? Несколько лет. Знаете, это такой город, где иногда... 10 месяцев или даже больше, ты просто не выезжаешь из города. Просто...
Некоторые всю жизнь там сидят,
да,
никуда,
да,
не
да, потому что выезжать из города, значит, ехать за 150 километров, да, вот пока так город влияет, так распространяется. И так что, по-моему, в 2011 году, да, я сидел на поезде и через Урал до, как бы, Томска, Тюмень, вот, и каждый раз с остановками, да, потому что есть люди, которые прямо на Владивосток, я считаю, что это ад просто, да, сидит вот так. Значит, я вот сделал такие там сутки или сутки-полтора на поезд и проводил несколько дней, и дальше, так, до Байкала, и очень красиво, очень интересно после Красноярска, вот, там действительно тайга начинается, и... Чем дальше на восток, тем меньше людей, да. Особенно. А после Байкала, вот это еще, вот там есть 1000 километров до Тынды. Ну, если люди знают, Тынды это большой перекресток, можно дальше на Владивосток, на юг в Китай или на север в Якутии, да. Вот там уже никого нет, мало людей. Очень интересно.
Расскажите нам, а как меняется человек, которого вы встречаете, да, удаляясь? На восток. Или плюс-минус люди
там
везде
одинаковые.
Там такие
же, как в Петербурге и Москве? Или там все-таки люди вас поразили каким-то своим отличием?
Что вы с собой оттуда привезли про людей? Вы же ехали смотреть и на людей тоже?
Да, они хорошие, конечно. Очень хорошие за Урал, очень хорошие люди. Это другая Россия совсем, да. Даже какая-то территория, да. Можно... Не хочется, чтобы мне... Неправильно поняли, даже не Россия, а просто какая-то территория Сибири, да? Mm-hmm. Это люди очень энергичные, очень, они хорошие, гостоприемливые, конечно. Они более жёстче, да, гораздо. Потом, если Дальний
Восток... Более жёстче, это что значит?
Поведение просто чуть более грубое, да? Ну, первый контакт, да, более холодный, более...
То есть они более лесные, закрыты, да?
Более лестные.
Прежде чем открыться, мы тебя проверим, кто ты, да? То есть в этом смысле они закрыты или что?
Да жизнь там пожёстче, особенно... Ну, если Дальний Восток, это отдельная история тоже. Там,
ну вот вспомните,
да?
Какую-нибудь историю самого жесткого приема, который, я не знаю, потом закончился совсем не так, как начинался.
Там на Дальний Восток можно видеть много людей, как бы... которые работают на шахте или на Бураве, да, с тюремными татуировками и вот и так далее, да. Ну, значит, они тут такие лица, которых нет здесь, на самом деле, в западной части, в европейской части России, да. Mm-hmm. Значит, почему, по-моему, до сих пор их не пускают? Ну, есть какая-то фишка, потому что таких лиц нет.
Mm-hmm. А скажите, пожалуйста...
Очень гастоприемливые, очень добрые, да. Но они более шумные, более как бы мужские, не знаю, как сказать. Да, мужественные.
И вот эти лица смотрят на вас, они видят Винсент Де Вой, говорят ему: Винсент, ты-то как здесь? Ты почему здесь
оказался? Да, мне как раз интересовало, когда они узнавали, что вы вот из Марселя, из Франции, что они вас спрашивали?
Ну, всегда говорят, не только там, а... Ну, почему ты у нас? Потому что у тебя там все хорошо, а у нас не так уж хорошо. Да? Вот это трудный ответ каждый раз. На первый... ну, трудно слышать, как люди говорят, у нас все плохо. Да? Вот это уже не... Как бы... Приходишь в гости, а тебе говорят, а у нас все плохо.
Улыбаешься.
А, ну... И не так уж все плохо. Там Провенс, можно хорошо жить, если есть достаточно деньги, понимаете? Можно очень хорошо жить, даже лучше, чем в больших городах, да?
Но у людей же нет там денег.
Некоторых есть. Есть, а теперь. Не бедно теперь есть. Но есть какая-то буржуазия, да? Везде существует теперь. Uh-huh. В больших или небольших городах. У меня один друг там жил за Урал. Нет, до Урала, в Ижевске, да? Ну, у него магазин и так далее, да. Он жил просто на даче. 15 минут на машину от центра. Вот это я называю хорошо жить.
А отношения,
средства у него были.
Понятно, что стартовая история, она уникальная. Там, когда знакомятся, люди всякое бывает.
Да.
А дальше что? Потому что у нас часто можно услышать про какие-то сложности в отношениях между иностранцами, русскими. Вот вы на собственном опыте что можете об этом сказать? Есть ли напряжение?
Сложности? Что имеете в виду более конкретно?
Я не знаю. Ну вот приехал к нам иностранец, его все не любят. Или все-таки это все Нет. мифы? Это все не так?
Первый раз я это слышу.
То есть к вам сразу очень хорошо относились. Отлично. Винсан из Франции. Вот мы тебя ждали.
Да, конечно, везде, по всей России. Или просто не относили, равнодушные. Ну, это тоже негативно. Нет, почему не нет? Я это...
Прекрасно. Мне кажется, здесь как раз можно сделать музыкальную паузу. Благодаря Мишель Леграну и Клоду Ногару они нам сегодня помогают. «Ле Парадис» композиция. Вот в контексте того, что только что сказал наш гость,
да,
все хорошо.
Просто рай.
Все хорошо.
Доска почета.
Ой, у нас сегодня такой интересный гость. Прямо, ну не прямо, конечно, он давно уже из Марселя переехал в Россию. Винсан Де Вой, кинематографист, монтажер, который, как мы выяснили, вообще проехал по России и посмотрел российских городов гораздо больше, чем многие россияне. Вот Винсан говорил о городах, во многих, я вот признаюсь, я не была, честно скажу. Я знаю, что помимо Сибири, там, Якутии, вы еще и Кавказ как-то очень хорошо исследовали.
Чтобы работать. Не Кавказ, но город Нальчик, потому что я там работал. Угу. До еще год назад я еще там работал. И это было тоже открыто для меня, совсем другое место, другие людей на улице совсем.
То есть тоже совсем другие, не такие, как в Сибири, не такие, как в Москве и в Петербурге?
Конечно, это там, как я называю, адыгский, да, адыга.
Адыги, да.
Адыги, да, там русские, славян тоже есть, но в основной... Это интересно, потому что мы там видим Россию, да, вот это все улицы и так далее. Южный, это там небольшие дома, двух-трехэтажные максимально. И, а зато население другое.
Какое?
Кавказское население.
Скажите, а быт похож на быт, не знаю, там Южной Франции? Мне кажется, там есть какие-то параллели или нет? Если мы берем совсем провинцию, какие-нибудь деревенскую жизнь.
Да, есть что-то общее там, что-то южное, просто что-то южное, понимаете?
Ну, что
значит,
конкретно?
Более, ну, ритм более медленный, да, mm-hmm. более расслабленный. Люди, конечно, на улице очень приятно там гулять, проходить по улицам. люди более расслабленные, не наезжают, как говорят, да? Как в больших городах, как в мегаполисах.
Слушайте, есть наоборот стереотип, что если в деревню приехал городской,
вот уж на него
будет
наезжать.
Ему нелегко. Все не так, все мифы.
Городской человек, если да, он приезжает в деревню. Например, если он приезжает в деревню, значит, он в гости, понимаете?
Например. Сразу интересно.
Нет, значит, у него, он с собой, у него есть знакомый, есть кто-то. Mm-hmm.
Кто-то, так, кто может
кто
его
так
защитить?
Приезжает просто в деревню, не знаком, что делать. Даже если такая ситуация случается, наверное, может, прием может быть очень хороший. Это слишком у вас абстрактно, понимаете?
Я понимаю, я пытаюсь проверить определенные стереотипы на вашей практике, сопоставить их, да, с вашим опытом.
Но это не мои стереотипы.
Не ваши.
Хорошо. А, все, я понял.
Соответственно, вас принимали там на ура, завершая эту историю. Мы говорим. Принимали хорошо.
Конечно, там я был как бы педагогом, понимаете? Значит, там студент, с которыми я сейчас общаюсь, к мне хорошо относились, как не что мастер, ну педагога, да. С уважением.
Уважали.
Конечно, конечно. Там французы давно так не уважают мастера.
Очень простые у нас вопросы сегодня, простые человеческие. Скажите, пожалуйста, есть ли в Петербурге багеты и круассаны, которые напоминали бы те, что пекут во Франции? И не страдаете ли вы от того здесь, что вино и сидр совсем другие?
Да и сыр не тот.
Сыр не тот. Сыр я не покупаю, даже в Москве не покупал. Потому что был в Москве французский сыр. Ну, во Франции французский сыр, он дороже, он дорого, да? Он стоит дорого. А в Москве еще два раза, так что у меня бюджет не складывался. О чем я говорил, багет и круассан я не искал, знаете. Тут это вряд ли. А там тоже качество хлеба, да, во Франции тоже упало. Mm-hmm. Потому что они как бы вышли на индустриальный уровень производства. И поэтому багет, вот такой хлеб, как я покупал в детстве, да, ручная работа, да, там просто 50 метров от дома. Сейчас это редкость, это роскошь, это как бы надо знать. Сейчас я должен сказать, что есть хороший рынок, да, в Петербурге, да, рынок хороший. Где продаются хорошие продукты, да.
То есть вы ходите именно на рынки?
Да, да.
Вас знают там всякие бабушки,
да,
тетеньки, дяденьки?
Да, уже сразу дают, что я обычно покупаю. И хлеб там хороший, и все остальное, мясо, овощи, мясо очень вкусное.
А что касается вина?
Вина я не покупаю, вот что касается вина, потому что действительно что-то там... Ну, я редко.
Ну, в общем, вы не покупаете ни сыр, ни вино. Это теперь исчезло из вашего рациона.
Да. Ну, ничего. Нет, вина иногда покупаю, одну бутылку. Ну, слишком дорого, да, и непонятно тоже, какое вино. Тоже в ресторане не буду, люблю вот эти вина, бокалы. Не очень.
Наш человек, Винсент Дево. По-простому мы любим, правильно? Про политику.
Можно, да, можно я чуть-чуть просто дополню вопрос. Вот в связи с тем, что вы так много лет уже живете в России, в целом вообще вы уже как-то больше российскую кухню едите? Блюда из российской,
да,
кухни,
да.
Из русской, да?
Да, да, конечно. Ну,
что
я сам...
любите?
Что я люблю?
Сами готовите? Пельмени, борщ?
Просто... борщ не готовлю, другие супы. Я делаю себе какие-то рагу и так далее, да. Вот тут я хочу как бы критиковать, что, потому что российская кухня очень вкусная, да. Просто где ее найти, вот, это проблема, да.
Угу.
Я знаю, где ее найти. Это стоит очень много денег или очень мало на самом деле, да.
Угу.
Ну, в обычные заведения вот да, идет уже как это, поток международной кухни, да, по-русски, которые уже вот так не очень, не очень.
То есть да. Вы критикуете наши рестораны, которые не могут даже российскую, русскую кухню нормально делать?
Российскую кухню, да, она очень, она простая, значит, основанная на свежей продукте, да. Очень вкусно, даже диетично почти, ну, она... может быть. Просто а где ее найти? Я помню, в Москве там был один столовый, там был умный хозяин, да?
Uh-huh.
И у него был повар, да, 2-3 человека, которые хорошо готовили. Они хорошо готовили. Значит, каждый день были 3-4 разные супы. И рыбы тоже, 3 разные мяса. Все по-русски. И у него аншлаг прямо был. Аншлаг.
Боже мой, чем же вы здесь-то питаетесь, в Петербурге? Мне прям даже жалко вас.
Я не знаю. Ну, я сам готовлю. Там есть какие-то столовые, они неплохие тоже.
Ну, в общем, тяжело вам приходится.
Знаете, тоже и во Франции. Ну, там как бы есть традиция кухни. Ну, это тоже, например, надо уметь, да. Если в ресторане это стоит немало денег, я говорю, для местных, да, конечно. Даже не так. Там тоже можно плохо питаться.
Вот, вот, Коля, к разговору о том, что там тоже все плохо, и плохо можно питаться,
нет, нет.
К разговору о политике в самый раз перейдем.
Мы перейдем к этому разговору после следующей музыкальной паузы. Петр Лещенко. А-а-а. Неожиданно у нас прозвучит композиция «Скажите, почему».
Полюбили?
Скажите, почему?
Очень, очень.
А почему?
Очень люблю Лещенко.
Где это произошло? Где вы полюбили Петра Лещенко в Российской Федерации? Где вы познакомились?
Я сам искал. Вот это, и как бы что-то изучал этот период, 30-40.
То есть вы просто работали по конкретному периоду?
Нет, я не работал, я искал для себя.
Работали для себя, для своего удовольствия.
Чтобы слушать музыку дома, понимаете?
И Петр Лещенко зацепил.
Да, и другие еще, Дина Верни, Вадим Козин или Кузьмин.
Козин.
Прекрасно,
да.
Прекрасно. Давайте Петра Лещенко тогда послушаем, а потом продолжим этот разговор. Ваш
Оскар
вопрос.
Строк.
Приветствуется. Винсент ДВ у нас в гостях. Экспат, кинематографист. Говорим о России, о том, как иностранцы воспринимают нашу страну изнутри, пожив здесь несколько лет.
Доска почета.
Напоминаю, у нас сегодня в гостях Винсент ДВ, экспат, кинематографист, который уже много лет живет в России. Сначала в Москве, потом объездил всю страну, теперь в Петербурге осел. И мы хотели, естественно, спросить про то, что сейчас происходит в Европе. То, что происходит во Франции, Германии, поток беженцев, иммигрантов. В принципе, Марсель изначально, как портовый город, да, он всегда был очень много иммигрантов. Как сейчас там ситуация? Что происходит?
Марсель, там такой принцип, что ничего не меняется, да, на протяжении много веков. Так, как было город, он так и остались. И это тоже проблема, да. Тоже, ну, мало что там происходит, особенно в плане экономии, да. А что значит беженцев, да? Беженцев как бы почти нет во Франции, да? Отличие, что здесь говорят. Они все хотят то ли в Германию, да? И туда приезжают. То ли в Швейцарию, в Скандинавию, вот так. А во Франции там трудовой рынок не очень хороший, да? Сейчас давно уже. И они знают, что для них там будет очень нехорошо. Так что беженцев взяли, наверное, какие-то 20 тысяч человек, да? Незначительные цифры.
Здесь очень важно понять вашу оценку этой ситуации на человеческом уровне, потому что она делится, как правило, на две полярные. Либо все плохо, Европа задохнется, Европа не справится, Европа сама виновата. Это как бы вот условно один лагерь. И другой лагерь. Не надо нам мешать, все нормально, все будут пристроены, мы с этим справимся, и дальше будем более уверенно смотреть в будущее. Сделаем выводы, то, что произошло, так или иначе агрегируем в наше европейское общество, все это будет работать. Вы как это воспринимаете?
Ну, между, да, этот тут не так ученый берег, конечно, да. Как я говорил, там это Германия, да, приняла 1 миллион, да, значит, если Германия справляется, да, вот это самое главное, да, если Германия справляется, тогда все будет более-менее нормально, да. А потом, что значит интеграция, да, это уже вот такая не будет, это уже прошло все это, да.
Почему? Вы говорите о том, что невозможно интегрироваться человек, который сейчас приезжает в Европу с Востока?
Нет, или, потому или что сейчас связано с процессом как бы глобализации, да, извините, я сейчас не специалист, да. Ну, вот эта идея, что есть одна страна, мы перейдем в эту страну, да, освоимся, все это, да, и ставим, и становим местными. Вот эта идея, этот концепт, да, уже не актуальна.
То есть уже не актуален?
Уже не актуален.
А снять об этом вы не хотите что-нибудь? как, собственно, потенциальный сюжет для вашей кинематографической работы. Это может быть интересно или нет? Мы видим, как премии...
Нет, это... Видим... Ну, документальные фильмы можно, конечно. Уже снимают.
Это понятно.
Этом, да.
У нас, собственно, накануне была новость о том, что российский фотограф получил международную престижную премию. Пулитцеровскую, да. Как раз за съемки мигрантов, которые прибывают.
Да. Там все эти фестивали, кинофестиваль, они очень как бы зациклены, да, на актуальности и так далее, да, слишком гораздо, я считаю, да, но все равно про них надо снимать, что-то делать.
Но знаете, это не провинциально ДВО, вам это не очень интересна актуальность?
Нет, не интересует снимать об этом, я читаю об этом, могу читать, могу узнать, могу смотреть чужие фильмы, да, но снимать нет, или... Ну, я вот не расскажи... знаю, надо найти какую-то точку зрения.
Вот
да,
расскажите нам, последняя лента, которую вы сделали в России, что вас вдохновило, да, на какой-то труд, связанный с картинкой, и как быстро это может случиться вдруг? Что должно произойти, чтобы вы, бац, и захотели что-то снять?
А вот это загадка, да.
Тогда расскажите про последний раз.
Да, последний раз вот я был у себя дома, там через окно есть парк, какой-то парк, где все гуляют с утра до вечера. Интересно, кстати, даже говорят, люди поздно встают, да? Ну, утром 6 часов, ну, я относительно рано встаю, утром 6 часов много встают, и это интересно, те же люди, да, пол седьмого утром гуляют или бегают, спортом занимаются, да? Короче, молодцы, вот что я хотел сказать. Короче, молодцы. А я их снимаю через окно.
Это в Петербурге или в Москве?
Это в Петербурге, ну, можно, а в Москве, конечно же, да. А я их снимал через окно вот в феврале и в марте, да. И в то же время, да, я слушаю радио примерно, да, и идет поток информации о беженцах примерно, да, или вот такие события, масштабные события, да. И я был удивлен, да, вот как бы... этим контрастом между людьми, которые утром гуляют вот, по повседневной жизни, и что и поток информации, сюжет, тема, да, такие относительно страшные, если честно рассказать, особенно в прошлом году. Впереди посмотрим. И я сделал вот фильм, я смешал все это, да, понимаете.
Ну вот как раз и возникает тогда вопрос к тому потоку информации, который здесь, в России, о том, что происходит в мире, в России. Вы как относитесь? Вы слушаете, вы смотрите вообще телевизор, российское телевидение?
Относительно критично отношусь. Я не все слушаю, да, конечно, и поэтому там, наверное, есть какие-то, как говорят, лавочки, да, где хорошо. Например, фонтанка.ру. Нет, я не шучу. Ну, в основном ощущение, что там российских журналистов нет, почти нет, да. И они как бы быстро, да, делают какой-то продукт на 30 секунд, где они говорят, что люди хотят слушать здесь, да. Это, конечно, не профессионализм уже, это плохая тенденция. Эта тенденция идет на Запад сильный, да. И поэтому там много, знаете, у вас там здесь сказки любят, или Каймур говорят, что, или какая-то информация, слухи, да, а это, конечно, очень влияет на качество информации в России. Так что вот в этом точке что-то трудно, как бы, позитивно относиться.
Ну вот вы когда общаетесь с другими, да, людьми, с россиянами, да, которые вот слушают только то, что им говорит телевидение, вы как вы с этими людьми общаетесь? Вы им пытаетесь объяснить, что, может быть, не только то, что там говорят, правда?
Если это близкие или друзья, да. Если нет, я считаю, что человек не хочет знать, да, он должен сам, да, как бы делать. Сам собирать информацию. Если он не хочет, если он с этим доволен, да, значит, пусть.
Вот так вот вы россиян оставляете с закрытыми глазами на действительность.
Я говорю про чужие люди, понимаете. Ну, знаете, если человек уже все знает, да, что можно делать? Это уже как бы это на грани болезни уже, понимаете? Или расстройство. Да? Uh-huh. И замечаете, что чем громче говорит человек, чем уверенный, меньше он знает. И какая-то там линия пересекается.
Вот такой диагноз ставит нам Винсан Дево, экспат, кинематографист из Марселя, который проехал всю Россию и знает, какие люди живут и в Сибири, и в Якутии,
знаю, что
и
могу
в Адыгее. Ну, вы же нам рассказали.
Мы теперь пристально следим за тем, как будет перемещаться и что будет фиксировать наш гость. Мы найдем вас обязательно в соцсетях. Вы же все публикуете, да, в Фейсбуке.
Вы дальше еще куда-то собираетесь ехать или пока осели в Петербурге?
Я тоже был в другие места. Я был в Ямале примерно.
Ну, прекрасно.
Я был в Мурманской области тоже. Я советую Корский полуостров. И я очень люблю Карелию. Очень люблю Карелию.
Карелия. Да. Будет нам Карелия сниться. Так сейчас, вот после Петербурга, вы куда-то еще поедете?
Нет, сейчас не собираюсь. Ну, посмотрим летом. Ну, в Карелию. Карелию летом. Сейчас работаю, как бы. Угу. Вот. Ну, хочется еще раз на Дальний Восток. Вот это советую всем. Всем советую.
Особенно жителям Москвы и Петербурга. Больших городов имеет смысл перемещаться по стране, правда же?
Конечно.
А что это дает? Вот можете как-то сформулировать?
А, что это...
Почему это полезно?
Это надо со времени смотреть, что это дает. Ну, просто там удивительное место, пространство огромное. И далеко от всего, да.
То есть надо просто поехать, там, и человек разберется, что ему
Ну, люди, ну, если они хотят на курорт, то пусть на курорт. Мне нравится поехать в место, где нет туристов. Вот, это важно, где только местные. Так что вот Россия еще, территория Россия, это, наверное, еще одно из единственных мест, где нет туристов, где только местные.
Ну вот, будем открывать Россию для своих местных, благодаря Винсану Дево. Спасибо вам большое. У нас будет еще в завершении какая-то музыкальная, да, по просьбе нашего гостя?
Да, называется Странгила Иртлач, или Иртлач. Она тоже начало 20 века же, правда? Какие-то годы?
Да, 30-е годы.
30-е годы прошлого века. А почему вас эта история зацепила?
Ну, все это шансон, российский шансон, и цыганский, да, вот она, цыганский. Mm-hmm. Это что-то уникальное, это как бы сокровище, да.
На французский шансон не похоже?
Сокровище есть, да, конечно, похоже. Если мы смотрим, как во Франции там пели в 30-х годах, и как в России, конечно, это похоже, да.
Но вы современный-то российский шансон не слушаете?
Слушай, ну еще не разбираю, еще не выбрал, кто и так далее, да. Еще,
да. Ну поэтому классики.
Я люблю тексты, да, люблю песни, а музыка не люблю.
Слишком много электроники, видимо, для шансона.
Ну, шума много.
Шума.
Ну что ж, у нас тут шума будет мало, потому что Странгила Иртлач — это классика. На Богатяновской открылась пивная. Вот такую композицию наш гость попросил поставить, и мы это делаем. Спасибо вам большое.
Спасибо большое, Александр.
Александра и Николай. Очень рад.
Спасибо.